Петербургский университет выпустил, а Илья Смирнов приобрел книгу «Проблемы античной демократии». В аннотации отмечена очевидная перекличка этой темы с современностью. Возразить нечего. Просмотрев главу об античном театре, я обнаруживаю в сущности ту же повестку, которую обсуждают сегодня мои коллеги. Взять ли им денег у министерства или у спонсоров? Только в древних Афинах эти вопросы честнее формулировали, не объявляли себя независимыми, выпрашивая денег у государства. Но вот что смущает. У книги про демократию целых 13 уважаемых авторов, и заявлена она как коллективная монография. Илья Смирнов уже высказывался по поводу этого жанра, что в результате получается случайный сборник статей. Так ли и в этом случае?
Лишнее подтверждение того, что нет хороших и плохих жанров. Есть конкретные люди, которые делают свое дело ответственно или наоборот. Проблема античной демократии – именно книга. Чем вообще отличается книга от случайного сборника? Примерно тем же, чем спектакль от балагана. В книге должна быть драматургия, сюжетная линия от экспозиции до финала. И здесь это судьба античной демократии, парадоксальная и, как подчеркивает редактор монографии, трагическая. Причина трагического парадокса превращения демократии в тиранию очевидна в форсированной за чужой счет реализации высокого социологического принципа, до которого по существу античность не доросла. Искусственный характер античной цивилизации, неразрешимое противоречие блестящей идеальной внешности и коренной порочности основания, высоких достижений в области политических и культурных форм и варварской примитивности глубинных общественных устоев. А ведь демократия не просто отвлеченное понятие, это люди, которые в нее верили, сражались за нее, погибали.
И как развивается сюжет?
Сначала архаическая Греция, где происходит, цитирую, решительный поворот на античный путь развития, а именно запрещение кабального рабства соотечественников, ориентация тем самым дальнейшего социально-экономического развития на рабство экзогенное, существующее за счет ввозимых из-за границы рабов-чужеземцев. Конец цитаты. Ранняя тирания, ее роль в античности напоминает роль, которую сыграли абсолютные монархии в новой истории Европы. Термином с негативным оттенком слово «тиран», скорее всего, стало лишь после свержения тирании или незадолго до их падения. И вот кульминация, афинский раздел, феномен демократии, персональный Перикл, критики олицетворяемого им порядка. И здесь же заинтересовавшая вас глава Кулешовой Оксаны Викторовны про театр. Автор следующей главы, Лариса Гавриловна Печатного, нам знакома по увлекательной книге про спартанских царей-соправителей. И смотрите, как глава называется. «Элементы демократии в политической структуре Спарты». Дальше у нас кризис и упадок классической модели. И вдруг новые побеги засыхающего дерева. Демократические режимы в городах Малой Азии при Александре Македонском и его наследниках. Вышедшие в то же эллинистическое время на авансцену два федеративных государства, союзы италийский и ахейский. Потом римский раздел. С уточнением, Рим не стал демократией и, вероятно, не мог стать таковой, однако гракхи были самыми значительными представителями движения, а их реформы – самой значительной попыткой демократизации. Ну и еще три главы, лично для меня совершенно неожиданные, не буду раскрывать интригу раньше времени, но именно они перебрасывают мостик в ту жизнь, которая придет на смену античности. Книга рационально издана, без лишних полиграфических изысков, зато на месте ссылки и примечания. Нормальный строгий язык, безо всякой культурно-антропологической зауми. Если есть непонятные слова, то они от древних греков, а не от современной Фимочки Собок. И главное, то, чего сегодня остро не хватает авторам научной литературы – ясная мысль.
Ну, этого не хватает и драматургам, и режиссерам. Сначала берусь ставить, а потом начинаю думать, есть ли у меня что по этому поводу сказать.
Правильно. И здесь концепция именно такого уровня, чтобы вокруг нее выстраивался огромный фактический материал. Строгая логика, что из чего проистекает, я цитирую, «экономические и социальные особенности диктовали соответствующие политические последствия. И в самой высокой сфере, в области идеологии, все это дополнялось системой характерных понятий и идей. Во-первых, гражданство, противостоящего в качестве корпорации свободных людей всем остальным группам населения, не имеющим счастья принадлежать к коренной этнической общности. Неотъемлемое право всех граждан, подчеркиваю, на свободу и равенство перед законом для выражения собственного мнения, но оно имеет оборотной стороной сознание абсолютного превосходства эллинов над варварами. У Еврипида «прилично властвовать над варварами эллином», а в следующем четвертом столетии Аристотель, отражая воззрение зрелого рабовладельческого общества, уже без обиняков заявит, что варвар и раб по природе своей понятия тождественные. Это были цитаты из статей Эдуарда Давидовича Фролова. Мы уже как-то обсуждали одну из его работ. В новом издании его роль особая, как у Перикла в «Демократических Афинах». Нет, кроме смеха. Ведь здоровое научное сообщество хранит именно эти древние традиции. Профессор Фролов – редактор монографии. Сам написал больше всего глав, именно обобщающие главы, которые задают общий вектор, стиль и метод. Необычное в наше время качество – стойкость по отношению к идеологической моде, но ценно вдвойне умение организовать работу коллег. Проблемы античной демократии должны попасть в школьные библиотеки. Не для пятиклассников, конечно, но для учителя, который преподает древнюю историю, это необходимая книга, поскольку она помогает понять античную формацию. А потом это понимание простыми словами можно передать школьникам.
Судя по тиражу 500 экземпляров, в школы скорее попадет что-нибудь другое, модернизированное. А здесь что же, на 500 страниц вообще ни одного дискурса?
Дискурса, по-моему, ни одного. В начале одной из глав, кстати, про театр, проползла какая-то постмодернистская парадигма. Но дальше все по существу. Вот вы задумаетесь, какие перспективы открывают нам древние греки. Я цитирую. «Особенно же ощутимыми тратами для государственной казны стали так называемые театральные деньги. По-видимому, сначала вход на представление был свободным, и зрители должны были приходить рано, чтобы занять удобные места». Затем было решено брать плату за вход, что обеспечивало зрителю определенное место. Наконец, введено возмещение гражданам расходов на театр. При этом выплаты осуществлялись на основе списков дема.
Здесь Афины далеко забежали вперед. До такого в России не додумались даже самые актуальные и независимые попрошайки.
Ну им-то сейчас какая корысть? Зачем дополнительно поощрять население к просмотру Островского? Вот если бы удалось радикально перелопатить репертуар, тогда бы и встал вопрос, как загнать на срамотургию народ, кнутом или пряником. Понимаете, Афинский театр был, цитирую, органично включен в систему традиционных государственных мероприятий. Почему возмещение расходов на театр? Не потому, что Софокл подсуетился в администрации Перикла, а потому что театр – место, где воспитывают сознательных граждан, избирателей, защитников Отечества. Если нет просветительской и воспитательной миссии, то не может быть и государственной поддержки. Мы же не дотируем за счет налогов стриптиз-холл или пивную.
Зато дотируем любительский стриптиз на сцене Государственного театра. Но не будем о грустном, какие еще мостики с Акрополя перебрасываются в современность.
Трагедия афинской и вообще античной демократии состояла в том, что она не обладала возможностями подготовить необходимых ей лидеров из собственной народной среды. Демократия постоянно пользовалась услугами аристократических лидеров, которых сама же потом и устраняла. А на смену ненадежным выходцам из знати приходит кто? Демагог в обычном смысле слова, спекулировавший на народных настроениях, но не способный направить усилия народа на выполнение конструктивной программы. Конец цитаты. Итак, сверху вырождение политического лидера, а снизу социальный паразитизм. Одно из самых больных проблем политической жизни греков в IV веке была проблема государственных доходов, изыскания средств для выплаты пособий народу. Ведь под давлением гражданской массы, требовавшей от государства материального вспомоществования или, как тогда говорили, кормления, правительство должно было вводить все новые и все более обременительные для казны раздачи денег, установление платы за посещение народных собраний, театральных денег. Трудной задачей было нахождение средств для выплаты жалования воинам-гражданам и особенно наемникам, количество которых резко возросло. Вот Хармид очень рад, что разорился. Никто мне больше не грозит, а я уже грожу другим. Тогда я платил налог народу, а теперь город платит мне подать и содержит меня. Теперь я похож на царя. Отдельная тема. это упадок гражданского ополчения ввиду невозможности для одних граждан и нежелания других выполнять свой воинский долг. Богатые родители спасают любимых детишек от гоплитчины. Ну что ж, военное дело лучше доверить профессионалам. Знакомая логика, правда? В IV веке практически не было уже ни одного греческого государства, которое не прибегало бы к помощи наемникам. Но за всякое удобство надо платить. Все позднеклассические тираны, а их явилось в Греции как грибов после дождя, начинали свое восхождение при поддержке наемных отрядов.
И что дальше? Конец демократии?
Дальше. Растянувшееся на много поколений сосуществование низовой демократии в самоуправляющихся городах, в коллегиях, в религиозных общинах с очень жесткими политическими режимами, вплоть до откровенно террористических. Вот такой феномен постепенного прорастания самодержавия сквозь права и свободы, обволакивания античности бюрократии. То есть у вас есть народное собрание, и у него очень много прав, вплоть до чеканки собственной монеты. Но если, не дай Зевс, вы воспользуетесь своими правами неправильно, к вам могут быть приняты меры, экономические и политические, вплоть до полной вашей ликвидации. Или, как изящно выразился Антиох III, мы написали нашим должностным лицам, чтобы города тоже приняли соответствующее решение. А дальше, цитирую, ко II-III векам нашей эры само слово «демократия» утратило первоначальное значение, оно оказалось размыто и девальвировано в такой степени, что могло обозначать практически что угодно – и саму демократию, и олигархию, и монархию, и даже мировой порядок.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Проблемы античной демократии» и обнаружил в этой теме переклички с современностью. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.